Мы не станем отвергать последнего объяснения, но заметим, что положение России благодаря деятельности Елисавета в Семилетнюю войну было очень выгодно. Все державы выходили из этой войны с крайним истощением. Россия чувствовала его меньше всех. И значение, приобретенное ею в Семилетнюю войну, было таково, что ее движение в ту или другую сторону решало судьбу главных воюющих держав. Елисавета довела Фридриха II до края погибели. Петр III спас его. Теперь от Екатерины зависело или снова повергнуть его в отчаянное положение, или спасти. Все затруднение состояло в выборе. Разумеется, можно было ожидать, особенно по словам манифестов, что Екатерина возвратится к елисаветинской политике, опять двинет свои войска на помощь Австрии и заставит Фридриха II мириться на всей воле союзников, причем Восточная Пруссия отойдет к России. Так понял дело и старый фельдмаршал Салтыков. Тотчас по получении известия о событии 28 июня он занял войском очищенные было прусские области. Но Салтыков получил указ снова их очистить. Императрица объявила, что будет соблюдать мир с Пруссией. Конечно, она не поступила бы таким образом, если бы была уверена, что войско и народ непременно хотят возобновления войны с Пруссией. Но она знала, что раздражение происходило не от прекращения наскучившей всем дорого стоившей войны, а от того подчинения прусским интересам, какое позволил себе Петр III, от того значения, какое прусский министр получил в Петербурге. Раздражение происходило от того, что таким унижением покупался союз Пруссии для войны, совершенно бесполезный для русских интересов, для войны, которой чувствовалось полное отвращение. Поэтому Екатерина не опасалась никакого неудовольствия, если не нарушала заключенный мир с Пруссией, если при этом отстраняла датскую войну и поддерживала достоинство России, не тратя русской крови и денег. За все нравственные невыгоды, за всю неловкость прусского мира отвечало предшествовавшее правительство. Мир был нужен Екатерине по неупроченности ее положения, по желанию заняться внутренними делами, улучшить положение народа, приобрести этим право на его привязанность, оправдать события 28 июня. Для всего этого нужны были деньги, и важно было прекратить расходы на заграничную армию. На войну можно было решиться только в крайнем случае. Но предстояла ли эта крайность? Надобилось ли охранять целость империи и значение ее в Европе? Нужно ли было сдержать соседа сильного и не разбиравшего средств для достижения честолюбивых целей? Этот упорный сосед был уже сдержан. Фридрих II выходил из Семилетней войны без внутренних средств начать другую, без союзников, с страхом затронуть Россию, увеличить ею число своих врагов, с желанием всеми средствами приобресть ее дружбу. Было ли согласно теперь с интересами России обессиливать окончательно Пруссию, приносить ее в жертву Австрии и Франции, преимущественно первой, которая получала тогда преобладающее влияние в Германии? Не нужна ли была поэтому Пруссия для сохранения политического равновесия в Европе? Конечно, могут сказать, что пестрая по своему составу Австрия никогда не могла быть так опасна для России, как Пруссия. Но мы не имеем права от веков предшествовавших требовать тех взглядов, которые опыт и влияние новых начал и явлений дали векам последующим. Для Екатерины и ее советников прежде всего представлялся вопрос. Так как России нечего более бояться Фридриха II, которому притом недолго остается жить, то следует ли для окончательного сокрушения Пруссии в угоду Австрии, для возвращения ей Силезии нарушить мир, начать войну, которая может затянуться при личных средствах Фридриха, при истощении Австрии и Франции? Мир был нужен по отношению к польскому вопросу, приближавшемуся к решению. Со дня на день ждали смерти короля Августа III. В Европе было тогда признано и подтверждено в знаменитом сочинении Монтескье «Дух законов», что для государств выгоднее соседи слабые. Отсюда стремление поддерживать слабость соседних держав, поддерживать правительственные формы, которые условливали эту слабость, заключать между собою договоры о поддержании этих форм. Отсюда договоры между Россией, Пруссией, Австрией, Данией о поддержании известных правительственных форм в Польше и Швеции. Но с признанную в науке и практике выгодою соединены были и большие затруднения. Государство слабое не могло сохранять своей самостоятельности. Должно было подвергаться влиянию сильных соседей. Эти влияния сталкивались. Слабое государство становилось ареной для борьбы сильных, которые таким образом теряли выгоду иметь безопасные границы, ибо боролись друг с другом по поводу слабого, не разделявшего, но сталкивавшего их. Так слабая Польша представляла из себя открытую арену для борьбы России, Пруссии, Австрии, Турции, Швеции, Франции. Борьба производилась с особенной силой при королевских выборах, и к этой-то борьбе надобно было теперь готовиться. Мог быть выбран или иностранный принц, или придворный поляк, как говорилось тогда, пяст. Интерес России требовал такого короля, который был бы избран исключительно по ее влиянию, был бы ей одной обязан престолом и потому мог бы отслужить ей за это удовлетворением ее требования, которых было три. Облегчение участи православных русских, определение границ, возвращение беглых. Польша была слаба. Между тем, сильная Россия не могла от нее добиться ничего относительно этих требований, что производило сильное раздражение, ибо нарушало существенные интересы и достоинства России. Понятно, как важно было для Екатерины, чтобы эти требования получили удовлетворение в самом начале ее царствования, особенно первое, чтобы она для русских людей явилась защитницей православия, ответила делом на призыв Канинского в его знаменитой речи после коронации, а в глазах европейских философов явилась защитницей свободы совести, укротительницей католического фанатизма. Первым искателем польского престола был сын Августа III, наследный принц Саксонский. Но он не удовлетворял главному условию. Не мог быть возведен на престол исключительно с помощью России. Его поддерживали Австрия и Франция, под преимущественным влиянием которых он и должен был находиться. При Елисавете это был и русский кандидат, ибо тогда основанием политики было сдерживание Пруссии в союзе с Австрией, Францией и Саксонией. Но теперь мир с Пруссией переменял основание политики. Мир России с Пруссией, даже и не сопровождаемый союзом, наносил тяжкий удар Австрии и Франции, особенно первой, которую принуждал к невыгодному миру с Пруссией, следовательно, вел необходимо к охлаждению между Австрией и Россией. А при таких обстоятельствах нельзя было поддерживать австро-французского кандидата. Надобно было противодействовать ему всеми силами, что еще более увеличивало охлаждение Австрии и Франции к России. Этого мало. При Елисавете, когда борьба с Пруссией была на первом плане, последовательно было поддерживать враждебной Пруссии саксонский дом, вознаграждать его за ущерб, нанесенный Пруссию. Последовательно было дать Курляндию одному из сыновей Августа III. Но теперь, когда найдено необходимым не допускать саксонского принца до польского престола, непоследовательно было оставлять брата его курляндским герцогом. Надобно было прогнать его из Курляндии, что вело прямо к вражде с саксонским домом и покровительствующими ему державами – Австрию и Францию. Эта вражда, естественно и необходимо, вела к сближению с Пруссией. Фридрих II, благодаря окончательному выходу России из войны, приобретал возможность заключить выгодный мир, удержать Силезию. Но он хорошо знал, что Австрия именно за это будет питать к нему постоянную вражду. Сблизиться с Францией не было надежды, с Англией была более чем холодность, и потому Фридрих должен был заискивать дружбы с Россией, для чего надобно было предложить содействие в курлянском и польском деле. Фридриху было, разумеется, выгодно отстранение принца из враждебного ему саксонского дома. Он соглашался на Пяста, соглашался именно на то, кого избрала Екатерина. Она избрала своего старого знакомого Станислава Понятовского. Мы видели, что еще при Елисавете толковали, будто Понятовский имеет в виду достигнуть польского престола с помощью великой княгини Екатерины. Теперь ему легко было этого достигнуть с помощью императрицы Всероссийской. Екатерина говорила Бретейлю: «Обо мне нельзя судить до истечения нескольких лет. Мне надобно, по крайней мере, 5 лет для восстановления порядка. А между тем, со всеми государями Европы я веду себя как искусная кокетка». Екатерина хотела мира, не хотела вступать ни с кем в союзные обязательства, которые могли иногда и против воли заставить воевать. И когда все государи заискивали ее расположение, ее союза, она хотела отделываться как искусная кокетка, не отказывать, не лишать надежды и не давать решительных обещаний. Она хотела, говорим, вести себя так, но это было трудно. Россия выходила из войны и отказывалась от союзов, но при таком положении державе трудно сохранить важное значение. Для поддержания своего влияния Екатерина хотела быть посредницей мира, но воюющие державы не хотели принимать ее посредничество, ибо не видали в этом никакой пользы для себя. Притом Пруссия была недовольна переменой русской политики и угрозами, которыми Екатерина понуждала ее к миру. Австрия была еще недовольнее тем, что Екатерина своим выходом из войны принуждала ее отказаться от Силезии, разрушала все ее надежды. Со стороны петербургского кабинета было заявлено, что Россия относительно Польши и других держав будет держаться Пруссии, но что это не помешает ей относительно Турции держаться Австрии, иметь с нею одинакие интересы. В Вене не хотели признавать такой двойственности, и, сердясь на Россию за союз с Пруссией, тем теснее соединялись с Францией и вместе с ней действовали против России в Константинополе. Точно так же Россия должна была выдерживать сильную борьбу с Францией в Стокгольме. Наконец, Россия не могла долго сохранить свободное положение. Фридрих II соглашался содействовать России по делам польским, но он не хотел делать этого даром. Боясь вражды Австрии и Франции, находясь в разладе с Англией, Фридрих нуждался в союзе с Россией, формальном оборонительном союзе, которым бы он мог стращать своих врагов. 7-летняя война доказала, как опасно бороться с державою, на стороне которой Россия. Напрасно петербургский кабинет медлил, уклонялся от вступления в нежеланные обязательства. Фридрих II настаивал, и, чтобы иметь помощь его в делах польских, должны были заключить с ним союз. Обратимся к подробностям. Известие о событии 28 июня поразило Фридриха II как громом, по его собственному признанию. Хотя донесения Гольца и возбуждали сильные опасения в самом Фридрихе и министрах его, однако все же не ожидали такой скорой развязки. Министр Финкенштейн писал Гольцу: «Я желаю одного, чтобы этот государь, Петр III, которого мы имеем столько причин любить и который, кажется, рожден для счастья Пруссии, жил и держался на русском престоле». Тяжело было лишиться могущественного государя, который, по словам Фридриха, служил Пруссии как ее министр. Но делать нечего. Надобно было покориться обстоятельствам. Чернышев первый объявил королю о вошествии на престол Екатерины и о приказании ему отделиться от прусской армии. Король стал упрашивать его подождать 3 дня, и Чернышев позволил себе согласиться. Этими 3 днями Фридрих воспользовался для того, чтобы начать наступательные движения против австрийцев. Он не мог рассчитывать на успех, если бы отступление Чернышева ободрило австрийцев. Расчет был верен, движение пруссаков увенчалось полным успехом. Шведнец опять перешел в их руки. Вслед за тем начали приходить успокоительные для короля известия, что Екатерина не намерена разрывать с ним мира. И хотя удаление Чернышева было для него очень чувствительно, но он мог утешаться тем, что не будет обязан отделять части своих войск на помощь русским в датской войне. Против одних австрийцев можно было с успехом вести войну и между тем наблюдать, что делалось в Петербурге. 29 июня подписан был Екатериной рескрипт князю Репнину в Берлин. «Каким образом мы, по всеобщему и единогласному наших верных подданных желанию и прошению Всероссийский императорский престол восприять, и тем государство и империум наш от всяких беспокойств и разорений освободить, и прежнее благополучие и порядок в онном восстановить за благо и потребно рассудили. Онное усмотрите вы из приложенного при сём манифеста. Мы умедлить не хотим, а сём божеским справедливым и непостижимым руковождением и благословением воспоследованным важном происшествии через сие вам знать дать со всемилостивейшим повелением, чтобы вы предварительно тамошнему двору через министерство о том сообщили, обнадеживая о непременном нашем намерении сохранять добрую дружбу». К рескрипту приложена была также нота ко всем иностранным министрам в Петербурге от 28 июня. В этой ноте императрица уверяла их, что она имеет непременное намерение сохранять добрую дружбу с их государями. 1 июля написан был Репнину другой рескрипт. «Не может вам быть безызвестно, что во время последнего правления корпус генерала графа Чернышева в диспозицию королю прусскому послан был без всякого. Однако соглашения ни о времени его при сём государе пребывания, ни о взаимных напротив того с прусской стороны выгодах. Хотя и не имеем мы еще точного известия, соединился ли тот корпус с королем или нет, однако, где бы он и ни был, повелели графу Чернышеву не только от прусской армии отделиться, но и прямо в Россию назад идти. Нет, однако, намерения нашего разрушать нововосстановленный сим государем мир и согласие, но паче пока не подаст он своей стороны явных к разрыву причин, склонны мы сохранять заключенный в 24-й день минувшего апреля месяца трактат. Уведомляя вас о сей нашей резолюции, повелеваем мы вам не таить онной в вашем месте, но паче при всяком случае именно изъяснять, что по человеколюбию ничего мы столько не желаем, как видеть и поспешествовать скорейшему прекращению военного пламени, от которого народы талика уже пострадали. 4 июля передана была Гольцу нота, что императрица не считает нужным Берлинский конгресс для улаживания голштинских дел, а следовательно становится ненужным и посредничество короля прусского. В первой депеше своей новой императрицы от 12 июля из лагеря при Бегендорфе Репнин описывал, как он известил Фридриха II о событии 28 июня, когда король еще не знал, что распоряжения Салтыкова не одобрены в Петербурге. Во все продолжение разговора король, по словам Репнина, весьма был смутен, опасаясь чрезвычайно, чтобы не разрушилось как настоящее согласие между им и императрицей. Вечером король опять призвал к себе Репнина и расспрашивал, не может ли он дознаться, что подало повод сделанным в Пруссии объявлением по поводу обратного движения русских войск. Не сомнение ли какое, чтобы он по прежним обязательствам хотел каким-нибудь образом препятствовать царствованию императрицы?